Генерал Япончин жил в собственном своем доме, несколько в стороне от Литейной, к Спасу Преображения. Кроме этого превосходного дома, 5/6 которого отдавались в наем, генерал Япончин имел еще огромный дом на Садовой, приносивший тоже чрезвычайный доход. Кроме этих двух домов, у него было под самым Петербургом весьма выгодное и значительное поместье. Была еще в петербургском уезде какая-то фабрика. В старину генерал Япончин, как всем известно, было участвовал в откупах. Ныне он участвовал и имел весьма значительный голос в некоторых солидных акционерных компаниях. Слыл он человеком с большими деньгами, с большими занятиями и с большими связями. В иных местах он сумел сделаться совершенно необходимым, между прочим, и на своей службе. А между тем известно тоже было, что Иван Федорович Япончин – человек без образования и происходит из солдатских детей. Последнее, без сомнения, только к чести его могло относиться. Но генерал, хоть и умный был человек, был тоже не без маленьких, весьма простительных слабостей и не любил иных намеков. Но умный и ловкий человек он был бесспорно. Он, например, имел систему не выставляться, где надо стушевываться, и его многие ценили именно за его простоту, именно за то, что он знал всегда свое место. А между тем, если бы только ведали эти судьи, что происходило иногда на душе у Ивана Федоровича, так хорошо знавшего свое место. Хоть и действительно он имел и практику, и опыт в житейских делах, и некоторые очень замечательные способности, но он любил выставлять себя более исполнителем чужой идеи, чем своим царем в голове, человеком без лести преданным. И куда ни идет век, даже русским и сердечным. В последнем отношении с ним приключилось даже несколько забавных анекдотов. Но генерал никогда не унывал даже и при самых забавных анекдотах. К тому же и везло ему даже в картах. А он играл по чрезвычайно большой и даже с намерением не только не хотел скрывать эту свою маленькую будто бы слабость картишкам, так существенно и во многих случаях ему пригождавшуюся, но и выставлял ее. Общество он был смешанного, разумеется, во всяком случае тузового. Но все было впереди, время все терпело, и все должно было прийти со временем и своим чередом. Да и летами генерал Япончин был еще, как говорится, в самом соку, то есть 56 лет, и никак не более, что во всяком случае составляет возраст цветущий, возраст, с которого по-настоящему начинается истинная жизнь, здоровье, цвет лица, крепкие, хотя и черные зубы, коренастое плотное сложение, озабоченное выражение физиономии поутру на службе, веселое в вечеру за картами или у его сиятельства, все способствовало настоящим и грядущим успехам и устилало жизни его превосходительства розами. Генерал обладал цветущим семейством. Правда, тут уже не все были розы, но было зато и много такого, на чем давно уже начали серьезно и сердечно сосредоточиваться главнейшие надежды и цели его превосходительства. Да и что, какая цель в жизни важнее и святее целей родительских? К чему прикрепиться, как не к семейству? Семейство генерала состояло из супруги и трех взрослых дочерей. Женился генерал еще очень давно, еще будучи в чине поручика, на девице почти одного с ним возраста, не обладавшей ни красотой, ни образованием, за которую он взял всего только 50 душ, правда и послуживших к основанию его дальнейшей фортуны. Но генерал никогда не роптал впоследствии на свой ранний брак, никогда не третировал его как увлечение нерасчетливой юности, и супругу свою до того уважал и до того иногда боялся ее, что даже любил. Генеральша была из княжеского рода Мышкиных, рода, хотя и не блестящего, но весьма древнего, и за свое происхождение весьма уважала себя. Некто из тогдашних влиятельных лиц, один из тех покровителей, которым покровительство, впрочем, ничего не стоит, согласился заинтересоваться браком молодой княжны. Он отворил калитку молодому офицеру и толкнул его в ход. А тому даже и не толчка, а только разве одного взгляда надо было, не пропал бы даром. За немногими исключениями, Супруги прожили все время своего долгого юбилея согласно. Еще в очень молодых летах своих генеральша умела найти себе, как урожденная княжна и последняя вроде, а может быть и по личным качествам, некоторых очень высоких покровительниц. Впоследствии при богатстве и служебном значении своего супруга она начала в этом высшем кругу даже несколько и осваиваться. В эти последние годы подросли и созрели все три генеральские дочери — Александра, Аделаида и Аглая. Правда, все три были только япончины, но по матери рода княжеского, с приданым немалым, с родителем, претендующим впоследствии, может быть, и на очень высокое место. И, что тоже довольно важно, все три были замечательно хороши собой, не исключая и старшей Александры, которой уже минуло 25 лет. Средней было 23 года, а младшей Аглае только что исполнилось 20. Эта младшая была даже совсем красавица и начинала в свете обращать на себя большое внимание. Но и это было еще не все. Все три отличались образованием, умом и талантами. Известно было, что они замечательно любили друг друга и одна другую поддерживали. Упоминалось даже о каких-то будто бы пожертвованиях двух старших в пользу общего домашнего идола младшей. В обществе они не только не любили выставляться, но даже были слишком скромны. Никто не мог их упрекнуть в высокомерии и заносчивости, а между тем знали, что они горды и цену себе понимают. Старшая была музыканша, средняя была замечательный живописец, но об этом почти никто не знал многие годы, и обнаружилось это только в самое последнее время, да и то нечаянно. Одним словом, про них говорилось чрезвычайно много похвального. Но были и недоброжелатели. С ужасом говорилось о том, сколько книг они прочитали. Замуж они не торопились. Известным кругом общества, хотя и дорожили, но все же не очень. Это тем более было замечательно, что все знали направление, характер, цели и желания их родителя. Было уже около 11 часов, когда князь позвонил в квартиру генерала. Генерал жил во втором этаже и занимал помещение, по возможности, скромное, хотя и пропорциональное своему значению. Князю отворил ливрейный слуга, и ему долго нужно было объясняться с этим человеком, с самого начала посмотревшим на него и на его узелок подозрительно. Наконец, на неоднократное и точное заявление, что он действительно князь Мышкин, и что ему непременно надо видеть генерала по делу необходимому, недоумевающий человек припроводил его рядом в маленькую переднюю перед самой приемной у кабинета и сдал его с рук на руки другому человеку, дежурившему по утрам в этой передней и докладывавшему генералу о посетителях. Этот другой человек был во фраке, имел за 40 лет и озабоченную физиономию, и был специальный кабинетный прислужник и докладчик его превосходительства, вследствие чего и знал себе цену. «Подождите в приемной, а узелок здесь оставьте», — проговорил он неторопливо и важно, усаживаясь в свое кресло и с строгим удивлением посматривая на князя, расположившегося тут же рядом подле него на стуле с своим узелком в руках. «Если позволите, — сказал князь, — я бы подождал лучше здесь с вами, а то что ж мне одному?»
«В передней вам не стать, потому вы посетитель, иначе гость». «Вам к самому генералу?»
Лакей, видимо, не мог примириться с мыслью впустить такого посетителя и еще раз решился спросить его. «Да, у меня дело», — начал было князь.
«Я вас не спрашиваю, какое именно дело. Мое дело только об вас доложить. А без секретаря, я сказал, докладывать о вас не пойду».
Подозрительность этого человека, казалось, все более и более увеличивалась. Слишком уж князь не подходил под разряд вседневных посетителей. И хотя генералу довольно часто, чуть не ежедневно, в известный час приходилось принимать, особенно по делам, иногда даже очень разнообразных гостей, но, несмотря на привычку и инструкцию довольно широкую, камердинер был в большом сомнении. Посредничество секретаря для доклада было необходимо.
«Да вы точно из-за границы?» — как-то невольно спросил он, наконец, и сбился.
Он хотел, может быть, спросить, да вы точно князь Мышкин? Да, сейчас только из вагона. Мне кажется, вы хотели спросить, точно ли я князь Мышкин? Да не спросили из вежливости. Промычал удивленный лакей. Уверяю вас, что я не солгал вам, и вы отвечать за меня не будете. А что я в таком виде и с узелком, то тут удивляться нечего. В настоящее время мои обстоятельства неказистые.
Я опасаюсь не того, видите ли. Доложить я обязан, и к вам выйдет секретарь, окромя, если вы... Вот то-то вот и есть, что окромя. Вы не по бедности просить генерала осмелюсь, если можно узнать?
О, нет, в этом будьте совершенно удостоверены, у меня другое дело.
Вы меня извините, а я на вас глядя спросил. Подождите секретаря, сам теперь занят с полковником, а затем придет и секретарь компанейский.
Стал быть, если долго ждать, то я бы вас попросил, нельзя ли здесь где-нибудь покурить? У меня трубка и табак с собой.
Покурить? С презрительным недоумением вскинул на него глаза камердинер, как бы все еще и не веря ушам. Покурить? Нет, здесь вам нельзя покурить. А к тому же вам стыдно и в мыслях это содержать. Ха, чуднос.
О, я ведь не в этой комнате просил, я ведь знаю, я... А я бы вышел куда-нибудь, где бы вы указали, потому я привык, а вот уж часа три не курил. Впрочем, как вам угодно, и знаете, есть пословица в чужой монастырь.
Ну как я вас об таком доложу? Пробормотал почти невольно камердинер. Первое то, что вам здесь и находиться не следует, а в приемной сидеть, потому вы сами на линии посетителей, иначе гость. А с меня спросится. Да вы что же у нас, жить, что ли, намерены? Прибавил он еще раз, накосившись на узелок князя, очевидно, не дававший ему покоя.
Нет, не думаю. Даже если бы и пригласили, так не останусь. Я просто познакомиться только приехал, и больше ничего.
Как? «Познакомиться?» — с удивлением и с утроенную подозрительностью спросил камердинер. «Как же вы сказали сперва, что по делу?»
«О, почти не по делу. То есть, если хотите, есть одно дело, так только совета спросить. Но я, главное, чтоб отрекомендоваться, потому я князь Мышкин, а генеральша Епанчина тоже последняя из княжон Мышкиных, и кроме меня с нею Мышкиных больше и нет».
«Так вы еще и родственник?» Встрепенулся уже почти совсем испуганный лакей.
И это почти что нет. Впрочем, если натягивать, конечно, родственники, но до того отдаленные, что по-настоящему и считаться даже нельзя. Я раз обращался к генеральше из-за границы с письмом, но она мне не ответила. Я все-таки почел нужным завязать сношение по возвращении. Вам же все это теперь объясняю, чтобы вы не сомневались, потому вижу, вы все еще беспокоитесь. Доложите, что князь Мышкин, и уж в самом докладе причина моего посещения видна будет. Примут хорошо, не примут тоже, может быть, очень хорошо. Только не могут, кажется, не принять. Генеральша уж, конечно, захочет видеть старшего и единственного представителя своего рода, а она породу свою очень ценит, как я об ней в точности слышал.